Около спорта.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Прямой эфир «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет. Федь, привет тебе.
Всем добрый день, Вась, привет. Весна, первый весенний выпуск. С этим всех, в принципе, поздравляю.
Да, природа обновляется, и сегодня у нас такой свободный эфир, поэтому обсудим в какой-то веке какие-то текущие спортивные события, которых достаточно много накопилось. И первое, с чего хочется начать, это возобновление российского футбольного чемпионата. И про некоторые матчи мы, наверное, отдельно поговорим, в том числе про тот, на котором я был, и я свой новый спортивный сезон открыл. Такая у меня интересная традиция получается, что я хожу на матчи «Локомотива», но не на родной стадион. И в этот раз я посетил ВТБ-арену, родной стадион для футбольного клуба «Динамо», и расскажу буквально через пару мгновений о своих впечатлениях. Напомню только, что поскольку эфир прямой, вы можете пользоваться контактами 8 800 700 100 ровно 2015, 8 800 100 2015, телефон прямого эфира, и звонки также, кроме как принимаем мы на этот номер, мы также готовы видеть ваши сообщения в WhatsApp, SMS. Для этого существует номер 8-903-707-26-71. Пишите все, что захотите до нас донести, прокомментировать, расскажите, зачем следите вы весной, какой спорт для вас сейчас актуален и любим, следите ли вы за футболом или, может быть, за чем-то еще. Ну что ж, поскольку у нас 19-й тур открывает новый спортивный год, я посетил, как уже сказал, матч «Динамо-Локомотив», и скажу, ну, наверное, разделю свой краткий спич на два этапа. Первое, поскольку я там был не только как болельщик, я еще и тестировал новую функцию приложения «Особый взгляд». Наверное, многим незрячим оно знакомо прежде всего как некая база тифлокомментариев для многих фильмов отечественных и импортных. Но сейчас, буквально в скором времени, в приложении появится несколько дополнительных разделов. И один из них как раз «Спорт», где будут появляться спортивные трансляции, которые поклонники различных видов спорта, в частности футбола, смогут прослушивать через мобильное устройство, не обязательно находясь на арене. Это интересно. Этой функцией я воспользовался, будучи на стадионе, и заодно протестировал, как работает приложение в разных секторах по шумности. В какой-то веке я зашел на фанатский сектор «Локомотива», причем вот очень интересный феномен, когда ты наблюдаешь, как болельщики себя ведут, находясь где-нибудь на восточной или западной трибуне, тебе кажется, что там, ну, какая-то вакханалия творится, там сплошные заряды, там какой-то постоянный движ, драйв, хаос, месиво. Когда ты приходишь, там как-то все чинно, спокойно, ну да, люди как бы шумят, но ну, так чувствуется, что ты вообще ошибся сектором и попал куда-то не туда. Ну, то ли мне так повезло, что первый тайм ребята зажигали, а во второй как-то все стихло, но вот такие ощущения возникли. В целом приятные ощущения от сервиса остались, и с удовольствием я послушал комментарий Алексея Золина. Ну, а что касается самой игры, давно я не выбирался на стадион и, ну, давно, наверное, так пристально не следил за тем, что происходит на поле, потому что все равно эмоции несколько другие и впечатления от происходящего, наверное, ты ощущаешь иначе, так как их разделяет большое количество людей, которые рядом с тобой находятся и поддерживают одну или другую команду. И здесь, ну, все-таки хочется какие-то плюсы поискать. Я подумаю, какие они могут быть. Наверное, плюсы касаются игры «Динамо». И в целом были эпизоды, были отрезки, когда «Динамо», наверное, нравилось. Ну, как минимум, более целостное впечатление команда явно оставила. «Локомотив» смотрелся невнятно, «Локомотив» смотрелся очень рвано. Вопросы, наверное, по очень-очень многим пунктам. Ну, если очень сильно суммировать происходящее, непонятно, как должна работать эта схема, где все еще главный наконечник Дзюба, который фактически не бегает, и не очень понятно, как эта задумка должна, по мнению Галактионова, в целом работать. Было много изменений. Часть игроков основного состава были отданы в аренду в различные клубы, в том числе Центр обороны, Кузьмичев и Погоснов. И не очень понятно, каким ресурсом теперь команда будет обладать, и в том числе в центре поля, где и соответственно, Куликов, и Мрадишвили, и Рыбчинский тоже были отданы в аренду. Ну, вроде бы не настолько была глубина большая, чтобы аж 5 игроков основной ротации отдавать в другие клубы, на месте которых ну, приобретено пока всего 2 футболиста, один из которых нападающий, второй защитник. То есть в середине, собственно, новых ресурсов не появилось. Но это вопрос именно по ростеру. Что касается игры, честно, ну, огромное количество ошибок с обеих сторон, но на «Локомотив» пришлось, наверное, 70% этих ошибок. И очень сложно, если честно, наблюдать за футболом. Я представляю, что визуально это делать еще сложнее, когда ты смотришь, и у тебя команда там вторым касанием теряет мяч, атака новой команды, и она там третьим касанием теряет мяч. И вот эти вот вынужденные, невынужденные ошибки, честно, вот, производят достаточно удручающее впечатление. И, к сожалению, я думаю, что это характерно не только для того матча, который я смотрел. Тем более играли третья и пятая команды, которые сейчас находятся в турнирной таблице. Ну вот матч, который был в Петербурге, в целом, наверное, чуть лучшее впечатление произвел, но не принципиально. Поэтому вот результат абсолютно закономерен. 2-1 «Динамо» выиграло, и в целом мне кажется, что у «Динамо», опять же, учитывая текущий уровень команд в верхней части турнирной таблицы, шансы неплохие продвигаться дальше. Достанут ли они «Зенит» или «Краснодар», не уверен. Но вот задержаться в тройке, учитывая готовность всех остальных, посмотрим. Да, пока по одному матчу, конечно, делать какие-то выводы было бы странно. Но на текущий момент такое чувство, что «Локомотив» из зимней паузы пока не вышел. Команда находится в очень странном состоянии. Вопросы остаются, ну, практически по всем линиям. Вот. Такое позитивное впечатление у меня. Федь, я так понимаю, что ты за «Крыльями» мог следить только, ну, по телевизору или где-то еще. Как у тебя в целом ощущение от первого тура? Потому что я только про одну взятую игру сказал, а ты наверняка можешь, ну, какое-то, может быть, более общее впечатление для слушателей донести.
Ничего себе, у тебя, конечно, позитивные ощущения. Ну ладно, мне... давай сначала про «Динамо». На самом деле у нас еще несколько туров назад казалось, что у нас есть 2 команды и все остальные. Вот сейчас у нас, если посмотреть на таблицу, есть 3 команды и все остальные. Мне кажется, это достижение «Динамо» все-таки. Ну, как-никак, понятно, что со всеми там скидками, со всем-всем, но как бы это, мне кажется, тяжело опровергать, да. Вот. А по поводу тура, я не все матчи в туре смотрел, ну, несколько матчей смотрел. По игре мне больше всего понравились «Ростов» и «Динамо». Как раз это вот те 2 матча, о которых мы с тобой, наверное, можем говорить, да? Вот. Очень хорошее впечатление произвели команды. По поводу «Динамо» есть вопросики, конечно, по поводу концовки и как они, насколько хуже проводят второй тайм. Если брать там первый тайм в отдельности, ну, это было просто лучшее, что было в этом туре. И один из лучших таймов, мне кажется, если честно, вообще за весь этот сезон. Впечатление достаточно сильное. По поводу Тюкавина, он вообще, на мой взгляд, я не знаю, лучший нападающий в России на текущий момент. Ну, то есть вот, если вот там сравнивать молодой Тюкавин и не молодой Дзюба, на тот момент на поле они выглядели абсолютно полярно разными по уровню нападающими. Вот, это вот, что касается этого, да. Что касается Ростова с «Крыльями», мне показалось, это, ну, достаточно обычный там выездной матч «Крыльев» и очень хороший матч Ростова. Ростов этот матч открывал в целом. Опять же, первый тур после перерыва, на нем очень опасно делать какие-то выводы, ну, как минимум, потому что... ну, как достаточно тяжело понимать, это максимум игровой или это набирание формы. Это касается любой из команд. И поэтому вот это вот соотношение, оно, ну, не очень очевидно. Но на данный момент вот так вот. Вот. Что еще? Ну, по поводу матча «Зенит-Спартак», тут нужно отметить то, что все-таки... ну, как минимум, я, может быть, не фанат статистических закономерностей, но «Зенит» впервые за 58 матчей не забил дома. И у «Спартака» был в концовке хороший момент, где, в общем-то, «Спартак» мог забить. Но мне этот матч как раз не очень понравился. Мне, например, матч «Локомотив Динамо» понравился, наверное, гораздо больше. То есть я не знаю, мне сложно оценивать по качеству, был ли он качественнее, у меня вот какого-то там однозначного ответа нет. Ну, в общем, впечатление от чемпионата России, конечно, после того, как ты вот три месяца смотрел только европейские лиги, еще и с непривычки вот так прыгать в чемпионат России, это, конечно, ну, к сожалению, надо признать, сильно другой уровень после вот европейского
футбола. Наверное, для этого и существуют сборы, которые нужно все-таки смотреть, чтобы постепенно вкатываться и получать впечатление от чемпионата России. Я теперь понимаю, для чего они проводятся.
Ну, да, да, но просто, знаешь, когда вот я осенью смотрел, как-то то ли привычка была, то ли еще что-то, как-то к этой разнице в уровне нормально относишься. А когда вот ты, ну, как бы вот на протяжении трех месяцев смотрел топовые английские, испанские, итальянские матчи Лигу чемпионов, которые тоже там не идеальные, которые там тоже бывают всякие с разной степенью интереса, и после этого, когда ты начинаешь смотреть чемпионат России, блин, ну, сильный, удар, конечно, достаточно сильный. То есть ты, наверное, все-таки придумываешь себе, что разница не настолько большая. Она, к сожалению, ну, настолько большая, надо признать.
Ты знаешь, мне недавно попалось интервью на YouTube Нобеля Рустамяна и Александра Головина. Оно было сделано...
Ой, я его смотрел как раз перед Новым годом.
Да, оно пару месяцев назад было сделано, но вот мне в рекомендациях попалось буквально недавно, и один из как раз посылов и тем разговор был, да, про то, почему, собственно, наш чемпионат отличается от других, почему так сложно адаптироваться тем, кто уезжает в Европу. Ну, вот мы сейчас про европейские первенства и про Лигу чемпионов поговорим. И, ну, собственно, с три человека основных, наверное, за кем мы сейчас следим. Как раз в трех разных чемпионатах. Захарян, Миранчук и Головин. И у Головина
получается... Я бы еще Кузяева добавил.
Да, ну да, да, согласен. Четыре. Вот. И вот, ну, собственно, у Кузяева и у Головина у них как раз лучше получается, и Головин, он действительно считается по праву, ну, такой основой того Монако, который, ну, сейчас занимает третье место в чемпионате. Кстати, на выходных сыграли с ПСЖ и разошлись по нулям. В принципе, такой хороший результат. Ну, финализируя историю про чемпионат России, в целом, наверное, не стоит после зимней паузы тоже какой-то интенсивности ждать. Но хотелось бы, чтобы хотя бы в каком-то отдельно взятом матче что-то прям такое яркое, интересное мы увидели. Пока этого не произошло, но ну, будем верить, что...
Тайм-аут «Динамо» был очень интенсивен, кстати говоря. Опять же, это один тайм, но вот как раз тайм-аут «Динамо» был похож на то, что хотелось бы видеть почаще. Он был действительно очень зрелищный.
Наверное. Ты знаешь, когда ты наблюдаешь это как болельщик противоположной команды, ты скорее наблюдаешь ошибки своей, да, а не какие-то яркие эпизоды атакующей стороны. Поэтому, наверное, это такая, ну, ловушка восприятия, скорее всего. Посмотрел таблицу трансферов, тоже хотел что-то важное отметить, но кроме тех бразильцев, которые появились в «Зените», просто как интересный факт, Рональдо, бразилец, который пришел в Ростов. Да, это замечательно, когда у нас Рональдо хоть в каком-то виде в чемпионате России появляется.
Ну, голевую передачу отдал. Да,
да. Да. Ну, что, давай, наверное, поговорим про Лигу чемпионов, потому что мы не обсуждали и пары 1-8 финала, уже первый матч состоялись, и сегодня-завтра продолжаются ответные, да, есть, ну, плюс-минус достаточно ожидаемые результаты, в целом каких-то прям суперсенсаций нет, но, может быть, то, что было не на поверхности, мы попробуем выделить и предлагаю тебе по порядку. Интер, Атлетико 0-1, Интер прям вот подавляющий лидер в чемпионате Италии, команда там очков уже больше, чем на 10, наверное, на 15 оторвалась от Ювентуса и Милана, и в целом, наверное, решив все в чемпионате Италии, может сосредоточиться на Еврокубках, но Атлетико – это такая команда, которая действительно всегда неудобна очень для многих коллективов, ну и чего ждать от них в этом году, сложно предполагать. Вот Атлетико для меня это, может быть, если посмотреть, ну, вот все варианты, одна из там, одно, двух, может быть, команд темных лошадок, от которых я прям могу ждать какого-то, ну, очень неожиданного результата. Как ты думаешь, удержит ли Атлетико дома преимущество? И в целом, как ты оценишь эту пару?
Ну, мне кажется, у меня тут немножко противоречащие выводы. То есть, с одной стороны, я считаю Интер одним из главных претендентов вообще на титул Лиги Чемпионов. Понятно, что плей-офф тут предсказывать нельзя, это зависит от того, кто на кого попадет. Все понятно. Это с одной стороны. А с другой стороны, Атлетико, наверное, очень близкий по уровню вот на тот момент был соперник, и достаточно очень тяжелый для Интера. И Интер по ходу матча, конечно, имел преимущество, но оно было, ну, такое прям очень-очень несильное, я бы сказал. И то, что Интер забил, это, конечно, очень круто для Интера, но по ходу этого матча это было отнюдь не очевидно. То есть этот матч мог вполне себе и в ничью закончиться, и 0-0, и 1-1, то есть там были варианты. И это очень тяжелая игра. И ответная игра для Интера будет, ну, тоже достаточно тяжелой. Хотя с преимуществом в один мяч это, конечно, уже немножко другая история. Я не считаю игру в этой паре оконченной. Она, безусловно, не оконченная. Хотя, ну, преимущество Интера благодаря этому голу, оно, естественно, ну, более весомое стало. Интер, наверное, сейчас, ну, предпочтительнее выглядит, чем Атлетико, но вот совершенно очень-очень на чуть-чуть. То есть, действительно, ну, вот на этот один гол максимум. И, опять же, прошло 3 недели, посмотрим, что с этим, что из этого выйдет. Атлетико за это время успела с Кубка Испании проиграть Атлетику из Бильбао в очень таком достаточно похожем матче, да, вот, и посмотрим, что теперь будет дальше. Ну, короче, я Атлетико со счетов не списываю, у Интера есть, конечно, преимущество, но не такое большое, как это может показаться по результатам в чемпионате Италии. При всем при этом, игра Интера сейчас в Европе одна из самых зрелищных, одна из самых сильных, и я думаю, что немного команд в европейском футболе, которые могут нынешней команде Симона Инзаги что-то продемонстрировать, и Атлетико, как ни парадоксально, со своим футболом, вот этим вязким, одна из таких команд.
Следующая у нас итало-испанская пара, противостояние Наполи-Барселона. Наполи имеет определенный клубок, скажем так, проблемы противоречий, в том числе внутренних. И вот, ну, собственно, свое грузинское дарование, надежду Марадону новой волны, да, многие болельщики тоже, наверное, сейчас, ну, все-таки, может быть, раздав слишком много авансов в первый сезон, ждут какого-то чуда и феерии в том числе. Но меня, кстати, немножко удивило даже, что одной из замен для Мбаппе Кварацхелия рассматривается. И, честно, я, конечно, понимаю, что талант у Хичи, ну, сумасшедший абсолютно, да, и вот этот прогресс, он больше удивляет, да, когда ты вроде как там из Рубина, где ты, ну, был всегда заметной фигурой, но не казалось, что ты там супер европейская величина, вот прям вот такой, который он стал в Наполе, но здесь, мне кажется, это прям вот сопоставимый шаг, да, того, что происходит в Наполе и у Кварасхели сейчас, и попытаться стать заменой Мбаппе. Вот, но у Барселоны, безусловно, тоже есть своя история, и то, что происходит вокруг с обсуждением того, что сделает Хави в конце года, уйдет ли, либо все-таки его, может быть, как-то немножечко уговорят еще чуть-чуть подумать, и будет ли это зависеть от итогового результата в тех турнирах, где Барселона участвует, большой вопрос. 1-1 сыграли они в первом матче, и в Каталонии состоится ответная игра. Я бы здесь, наверное, все-таки рисунок поставить на Барселону, хотя понятно, что у Наполи, у них такая немного непредсказуемая игра, достаточно неровный сезон в целом и неровный по ожиданиям. Поэтому Барселона для меня фаворит, но если Наполи же сделает что-то невероятное, я тоже этому скорее не удивлюсь.
Ну, Наполи тут недавно обыграл Ювентус. Ну, вот в этом матче я буду болеть за Барселону, при всем при этом фавориты тут, наверное, ну, как бы не так, что есть. Понятно, что обе команды, ну, как бы Наполи еще до сих пор достаточно силен, хотя мы уже, это не тот Наполи, который мы в прошлом году там привыкли видеть, да, с одной стороны. С другой стороны, Барселона, команда до сих пор с потенциалом, до сих пор не до конца реализованным, но с огромным количеством проблем. Поэтому очень трудно предсказывать, как пройдет этот матч. Первый матч прошел с преимуществом Барселоны, ну, ощутимым, кстати говоря, преимуществом Барселоны, но, опять же, пропущенным голом вот этим вот в концовке, что, опять же, неудивительно. Ну, я думаю, что второй будет тоже с преимуществом Барселоны, но Барселона местами в обороне играет, конечно, очень сильно дыряво. Посмотрим, что из этого получится. Но, еще раз скажу, болеть буду за Барселону. По поводу того, что там Кварацкелли замена Мбаппе, ну, это же, наверное, больше журналистское клише. То есть, понятно, что команды всегда ищут футболистов, и прям вот я не думаю, что в документах у ПСЖ написано «замена Мбаппе», там еще что-то такое. Это просто речь идет в параллельно об уходе Мбаппе и о приобретении новых футболистов. Поэтому вот так вот это, наверное, говорится. Кварацкелли, это нормально, что ПСЖ, при том, что ему надо доукомплектовываться, рассматривать таких футболистов, как Кварацкелли. Мне кажется, что в этом нет ничего такого сверхъестественного.
Ну, да, согласен, возможно, здесь есть определенная доля интерпретации, но этим и интересно следить за подобными новостными вбросами. Ну что, начали говорить про Мбаппе. ПСЖ принимал Реал Сосьедад в первом матче 2-0, и сейчас ответные как раз, по-моему, сегодня они играют, и если у нас Арсен Захарян не значится в списке травмированных, есть шанс его на домашней арене увидеть, хотя, мне кажется, в таком противостоянии не факт, что это произойдет. Ну и шансов, мне кажется, что у Соседада не так, чтобы много. В целом, я не могу сказать, что мне, в принципе, ПСЖ нравится, и я при прочих равных, даже если бы не было в Соседаде Захаряна, болел бы за них, но сейчас тем более хотелось бы, чтобы они хоть немножко какой-нибудь сюрприз преподнесли, но, честно, я в это, наверное, не сильно верю. А как ты?
Ну, ПСЖ сильнее. Это все-таки по первому матчу было видно. Это более классная команда. И команда Энрике, она, конечно, ну, тоже не всегда там берет свои очки, не всегда еще. Но такое ощущение, что она, может быть, не способна выдавать какой-то прям супер-перформанс фееричный. Но при всем при этом, мне кажется, она чуть лучше научилась брать свои очки, и вот мне вообще кажется, что ПСЖ к этому плей-оффу подходит, постоянно усиливаясь. Я не думаю, что у них будут проблемы с Соседадом. Дальше посмотрим. Но я, например, не удивлюсь. Понятно, что будет жеребьевка, что, условно, в следующей стадии ПСЖ будет даже сильнее, чем в этой. То есть пока, наверное, по поводу ПСЖ ожидания, ну, скорее оптимистичные. По поводу Соседада. Соседад – это команда, прыгнувшая, ну, не то чтобы выше головы, но который, болельщикам которой точно за нее не стыдно, которая себя максимально показала. Ну, они огромные, большие, молодцы, но понятно, что эта команда разная по ресурсам с ПСЖ, даже близко несопоставима, так же, как и с другими, наверное, участниками этого плей-офф, с большинством из них. И они молодцы, и они даже в первом матче играли достойно, но ресурсы, мягко говоря, очень разные.
Да, и следующая пара, где тоже ресурсы достаточно отличаются, это Лейпциг и Реал, и в первой игре не такое было подавляющее преимущество Реала и по счету, в том числе и по игре, моментами Лейпциг кусался, но тем не менее дома проиграли 0-1, сейчас на домашней для Реала арене пройдет ответная игра. Я думаю, здесь, ну, для меня, скорее всего, результат вполне предсказуемый, и я, если бы мне нужно было сделать ставку, но я всячески не рекомендую вам играть, только если это не хобби и не удовольствие, я бы поставил на Реал, как на победителя этой Лиги Чемпионов, при условии, что Сити также силен, и, в принципе, ну, на второй год у них, казалось бы, все те же самые шансы повторить успех, но вот мне кажется, что второй раз у Гвардиолы так же сделать не получится, и при прочих равных я думаю, что что Реал для меня вот чуть больше фаворит, чем все остальные. И часто бывало, что когда Реал становился победителем Лиги Чемпионов, вот этот тернистый путь 1-8, 1-4, у них проходил так ни шатка, ни валка, где-то там они отскочили, где-то натужно выиграли. И вот здесь для меня, ну, например, там первая победа не с каким-то более ощутимым преимуществом вполне себе укладывается в эту концепцию. Мне кажется, Реал фаворит этой пары и в целом розыгрыш.
Ну, Лейпциг, во-первых, играл не то чтобы иногда кусался. Вообще, по ощущениям, большую часть матча Лейпциг играл лучше Реала в первом матче. Ну, с Реалом так часто бывает. Опять же, гениальный гол Брайана, да, Дениса. Вот, он, ну, это выглядело очень круто в тот момент, когда нужно. Там, ну, наверное, как сейчас, наверное, большинство судей сходится, наверное, там действительно было нарушение правил, хотя на тот момент вообще отмена гола первого Лейпцига казалась несправедливой. И это вообще самое, ну, такое явление с Реалом, которое очень тяжело, ну, позволяет его предсказывать. Потому что, ну, как бы, вот момент, когда ты смотришь матч, тебе, ну, не кажется, вот, Реал такой сильной командой. Вообще, кажется, команда достаточно уязвимой. Но при всем при этом Анчелотти действительно смог построить вот эту вот... Анчелотти, а до этого Зидан, мне кажется, они идеологически очень похожие тренеры, да, они смогли построить вот эту вот, ну, максимально уверенную в себе команду. Команду максимально, которая в любой момент берет и переворачивает игру. Она вот никогда не заканчивает. Она абсолютно морально устойчивая прям на 1000%. Она не разваливается даже, когда проигрывает там 0-2 Валенсии, еще что-то такое. То есть у нее вот это вот, при том, что они это делают как-то, ну, то есть это не на зубах. То есть, с одной стороны, ты смотришь, вроде бы они действительно и ошибаются. И у них там полкоманды травмировано, да, то есть вот все вот это вот. И вроде бы есть какие-то проблемы, но при этом они берут и все равно выигрывают. Поэтому я из своей системы координат предсказаний на Лигу Чемпионов я Реал всегда убираю, потому что, ну, я, наверное, до конца для себя не объяснил, почему Реал выигрывал эти Лиги Чемпионов, он ни разу не выигрывал, не выглядел на голову всех сильнее, и это все, ну, это не иррационально, просто для меня, наверное, непонятно. Поэтому я просто этому не даю оценки, но при всем при этом то, как в Реале, естественно, развиваются игроки, то, как они умеют играть в эпизодах, то, насколько у них есть вот эта вот внутренняя свобода, им позволено импровизировать, это, конечно, заслуживает совершенно, ну, вот уважения. И казалось, да, там команда потеряла Куртуа, у команды второй вратарь Кепа, и это уже выглядит ненадежно. Но Кепа играл надежно, потом перестал играть Кепа, начал играть Андрей Лунин. И это совершенно потрясающая игра снова. Он там вытаскивает, причем Реал же не, у него нет монолитной обороны, да, там вратарь совершает огромное количество сейвов, и очень, очень, очень большой молодец, мне вообще очень симпатичен этот вратарь оказался, мы его, ну, как бы знали, что он в Реале играет, но его никогда не видели, вот в этом сезоне он себя показывает, и показывает очень хорошо, да, вот, и вот все вот это вот, оно очень прекрасно совершенно, то есть Реалом, ну, как бы тяжело не восхищаться, я не люблю Реал, поэтому мне, ну, как бы достаточно легко, но при всем при этом не признавать вот эту вот какую-то гениальность, такую, которую не очень сильно видно, вот с этой стороны, да. Но, опять же, я вот не могу поставить Реал в список фаворитов, ровным счетом, потому что я не понимаю, за счет чего он выигрывает. То есть, ну, как бы по совокупности предыдущих заслуг могу, но сейчас мне Реал, даже сейчас, со всеми своими, с тем, что он там в Испании с отрывом уже лидирует, там еще что-то такое, мне не кажется реально прецедентом, потому что вот, ну, по игре я этого все равно не вижу. То есть это все равно что-то иррациональное. Ну, как бы, при всем при этом, потому, если Реал выиграет, я этого не удивлюсь совершенно.
Ну, наверное, Реал — это один из фаворитов всегда по умолчанию, потому что за последние годы сложно вспомнить сезон, когда Реал вот прям был сильно как-то проседающим и плохим вот прям совсем, да, так, ну, вот эта синусоида, да, взлетов и падений, ну, вот... у Реала она все равно давала возможность даже в не лучшей форме как-то Лигу чемпионов почему-то выигрывать, да, и, ну, как бы и ресурсов хватало, и той самой химии, которая внутри команды присутствовала, причем и до эпохи Карла, да, это происходило с разными абсолютно тренерами, ну, какие-то года, я помню, через сезон, да, вот прям какая-то закономерность была, то ли почетным годам Реал выигрывал, потом был Зидан, да, с определенным рекордом. Сейчас новый этап. И вроде меняются и люди, и игроки, и, наверное, механизмы внутри системы, но Реал всегда один из фаворитов. Про Реал мы долго поговорили. У нас еще половина сетки осталась.
Давай. Прям про Реал добавлю. На самом деле, все нулевые годы, ну, после там 2002-го Реал не выигрывал очень долго, и там до, получается, 13-го, наверное, года, до 14-го, да, когда Реал выиграл еще с Анчелотти финал у Атлетико, то есть, получается, 12 лет Реал не выигрывал, и там, на самом деле, были очень плохие сезоны, и потом вот Анчелотти и Зидан, мне кажется, что это очень удачная история, когда два тренера с одной картины мира, с одними ценностями, с одним отношением к футболистам вот так вот на это попали. Я думаю, что это история про то, про вот этих вот людей. И вот этот промежуток между Зиданом и Анчелотти, да, помнишь, когда как раз последний раз Реал был плохой, это 18-19 год, когда он там ЦСКА проигрывал, когда он там Аяксу, от Аякса вылетал с разгромом, помнишь, вот этот вот год. Вот. И на самом деле, мне кажется, что нынешний Реал, это все-таки во многом Анчелотти. Ну, то есть, это не только Анчелотти, это, безусловно, большой клуб, но просто мы говорим там всегда про Мауриньо, мы говорим про Гвардиолу, мы даже про Симеона Инзаги, мы понимаем, что они делают, потому что они, мы технически понимаем, что они делают. Но то, что делает Анчелотти, это какая-то психологическое такое человеческое общение, взаимодействие с футболистами, и это вот в этом смысле это очень трудно описывать. И мне кажется, что эта история какая-то ценностная, и от этого она более классная. Поэтому я бы вот здесь прям в первую очередь там процентов на 50-60 всех заслуг именно ставил Анчелотти и Зидана до этого. Мне кажется, что это очень уникальное.
Согласен,
явление.
Да. Эти фигуры, я думаю, внесли решающий вклад в эти исторические отрезки. Ну что, оставшуюся часть сетки мы обсудим уже после того, как ответные матчи состоятся. Сегодня будем потихонечку прощаться. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто послушал. Болейте за свои любимые команды. Весна пришла, новый сезон, новые этапы в уже привычных чемпионатах. Так что болеем, смотрим, наблюдаем. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем счастливо, всем пока.
Всем пока.
Около спорта.